Глава 27. Башня молний. Как только они снова оказались под звездным небом, Гарри помог Дамблдору забраться на верхушку ближайшего валуна и встать там на ноги. Дрожа от холода и сырости, поддерживая Дамблдора, Гарри изо всех сил сосредоточился на конечной цели — Хогсмиде. Он закрыл глаза, крепко стиснул руку Дамблдора и шагнул навстречу знакомому чувству страшного сжатия. Еще до того, как он открыл глаза, Гарри понял, что все у него получилось. Запах соли, морской ветерок исчезли. Они стояли, дрожа и роняя на землю капли, посреди темной верхней улицы Хогсмида. На один страшный миг воображение Гарри нарисовало инферналов, подкрадывающихся к нему от магазинчиков. Однако, проморгавшись, он никакого движения поблизости не обнаружил. Все было тихо. Почти полную тьму разгоняли лишь редкие уличные фонари, да несколько горящих в верхних этажах окон. «Мы справились, профессор!» — не без труда прошептал Гарри и ощутил вдруг жгучий укол в груди. «Справились! Мы добыли Крестраж!» Дамблдор привалился к нему. На мгновение Гарри подумал, что это его неумелая трансгрессия лишила Дамблдора равновесия, но тут он увидел в свете далекого уличного фонаря лицо волшебника, покрытое испариной и бледное, как никогда. — Как вы, сэр? — Бывало и получше, — слабо ответил Дамблдор, у которого подергивались уголки губ. Это зелье очень нездоровое питье, и к ужасу Гарри Дамблдор осел на землю. — Сэр, все в порядке, сэр, вы поправитесь, не волнуйтесь. Он отчаянно заозирался в поисках хоть какой-нибудь помощи, но улица была пустынна, так что придумать ему удалось лишь одно — необходимое каким угодно способом срочно доставить Дамблдора в больницу. — Вам нужно попасть в школу, сэр. Мадам Помфри... — Нет, — сказал Дамблдор, — мне нужен профессор Снэк. — Правда, не думаю, что... «Мне удастся сейчас далеко уйти».
«Конечно, сэр. Послушайте, я постучусь в двери, найду дом, где вы сможете отдохнуть, а сам сбегаю за мадам
Северус», — отчетливо произнес Дамблдор. «Мне нужен Северус».
«Ну, хорошо, за Снегом, но только мне придется оставить вас ненадолго, чтобы...»
Однако прежде чем Гарри успел сделать хоть шаг, он услышал, как кто-то бегом приближается к ним. Сердце его затрепетало, их заметили, поняли, что они нуждаются в помощи, и, обернувшись, он увидел спешащую по улице мадам Розмерту в ворсистых домашних туфлях на высоком каблуке и шелковом, расшитом драконами, халате.
«Я задергивала шторы в спальне, и вдруг вижу, вы трансгрессируете. Слава богу, я и придумать не могла, как мне. Но что с Альбусом?»
Она остановилась, тяжело дыша, и широко раскрытыми глазами уставилась на Дамблдора.
«Он ранен», — ответил Гарри. «Мадам Розмерта, можно он побудет в трех метлах, пока я сбегаю в школу за помощью? Вам нельзя отправляться туда в одиночку. Разве вы не поняли, не заметили?»
«Если вы поддержите его с другого бока, не слушая мадам Розмерту, продолжал Гарри, думаю, нам удастся завести его внутрь.
Что случилось? Неожиданно спросил Дамблдор.
Что-то произошло, Розмерта.
Черная метка Альбус.
И она указала в небо над Хогвартсом.
Гарри, которого при этих словах окатил ужас, обернулся, вгляделся, да, вот он, висит в небе над школой сверкающий зеленый череп со змеиным языком, знак, который оставляют пожиратели смерти, когда уже вошли в дом, когда уже убили в нем кого-то.
Когда она появилась, спросил Дамблдор, и, больно стиснув плечо, Гарри поднялся на ноги.
По-моему, несколько минут назад, когда я выпускал кошку. Метки еще не было, а как поднялась наверх...
Нам нужно немедленно вернуться в замок, сказал Дамблдор.
Размерта старого волшебника слегка пошатывала, однако голова его, похоже, работала ясно.
Потребуется транспорт, метлы.
— У меня стоит парочка за баром, — ответила мадам Розмерта.
Вид у нее был испуганный до крайности.
— Хотите, я сбегаю за ними и...
— Нет, Гарри справится.
Гарри быстро поднял волшебную палочку. — Акцию метлы Розмерты!
Секунду спустя они услышали громкий удар. Это распахнулась парадная дверь трактира, и две метлы наперегонки пронеслись по улице, направляясь к Гарри, и остановились подле него, подрагивая.
— Розмерта, будьте добры, сообщите обо всем в министерство, — сказал Дамблдор, оседлывая ту метлу, что стояла ближе к нему.
— Не исключено, что в Хогвартсе никто еще беды не заметил.
Гарри, надень мантию-невидимку. Гарри вытащил из кармана мантию, набросил ее на себя и тоже уселся на метлу.
Мадам Розмерта уже семенила к трактиру. Гарри с Дамблдором, резко оттолкнувшись от земли, взвелись в воздух.
Гарри поглядывал краем глаза на Дамблдора, готовый подхватить его, если он упадет, но вид черной метки, похоже, подействовал на волшебника как бодрящее средство. Он приник к метле, неотрывно глядя на метку. Длинные серебристые волосы и борода летели за ним по ночному воздуху. Гарри тоже смотрел на череп и чувствовал, как внутри у него, подобно отраве, закипает страх, сжимая легкие, выметая из головы все остальные тревоги.
Как долго они отсутствовали! Не выдохлось ли уже зелье удачи, которое приняли Рон, Гермиона и Джинни?
А если черная метка появилась над школой как раз потому, что погиб кто-то из них? Или Невилл? Или Полумна? Или любой другой из Оде?
И если так, это же он велел им патрулировать коридоры. Он попросил их покинуть безопасные спальни. Выходит, он снова повинен в смерти кого-то из друзей.
Они летели во мраке над извилистой дорогой, которой шли недавно в деревню, и Гарри слышал сквозь посвистывание ночного воздуха в ушах, как Дамблдор снова бормочет что-то на неведомом языке, и, ощутив, как задрожала под ним метла, пролетая над стеной школы, Гарри понял, чем занят Дамблдор. Чтобы как можно скорее попасть в замок, он снимает заклинания, которыми сам его окружил. Черная метка поблескивала прямо над астрономической башней, самой высокой в замке.
Означало ли это, что именно в ней и постигла кого-то смерть? Дамблдор уже пронесся над зубчатой стеной верхней площадки башни и теперь слезал с метлы. Опустившись рядом с ним, Гарри огляделся. Вокруг было пусто. Дверь, ведущая внутрь замка винтовой лестницы, закрыта. Никаких признаков борьбы, сражения не на жизнь, а на смерть. Никаких тел. «Что это значит?» — спросил Гарри, поднимая взгляд к висящему над ними зеленому черепу с поблескивающим раздвоенным языком. «Это настоящая метка? И кого-то действительно, профессор?» При тусклом зеленом свете от метки Гарри увидел, как Дамблдор, почерневшей рукой, схватился за грудь. «Иди, разбуди Северуса», — слабо, но отчетливо выговорил Дамблдор. «Расскажи ему, что случилось, и приведи сюда. Больше ничего не предпринимай. Мантию не снимай и ни с кем не заговаривай. Я подожду здесь, но ты поклялся подчиняться мне, Гарри. Иди». Гарри бросился к двери винтовой лестницы, но, едва успев ухватиться за ее железное кольцо, услышал по другую сторону двери топот чьих-то бегущих ног. Он оглянулся на Дамблдора, и тот взмахом руки велел ему отойти в сторону. Гарри отступил от двери, одновременно вытаскивая волшебную палочку. Дверь стремительно распахнулась, и кто-то выскочил из нее с криком «Экспеллиармус!». Все тело Гарри мгновенно застыло, окаменело. Он ощутил, что приваливается к стене, как статуя, не в силах ни пошевелиться, ни произнести хоть слово. Он не мог взять в толк, почему это произошло. Экспеллиармус — все-таки не замораживающее заклятие. Но тут при свете метки он увидел, как волшебная палочка Дамблдора улетает за стену башни, и понял, Дамблдор невербально обездвижил его, и секунда, потраченная на то, чтобы произнести заклятие, лишила старого волшебника возможности защищаться. Стоя с совершенно белым лицом у стены, Дамблдор, однако же, никаких признаков страха или страдания не выказывал. Он просто вгляделся в человека, который его обезоружил, и сказал: «Добрый вечер, Драко». Малфой шагнул вперед, быстро осмотрелся, проверяя, нет ли здесь кого-нибудь, кроме него и Дамблдора. Взгляд его остановился на второй метле. «Кто здесь еще?» «Вопрос, который мог бы задать вам и я. Или вы действуете в одиночку?» В зеленоватом свечении метки Гарри увидел, что светлые глаза Малфоя снова смотрят на Дамблдора. «Нет», — ответил Малфой, — «я получил подкрепление. Этой ночью в школу пришли пожиратели смерти». «Ну-ну», — сказал Дамблдор таким тоном, — «точно Малфой показывает ему самостоятельную работу, на которую возлагает большие надежды». «А что? Очень неплохо. Значит, вы нашли способ провести их сюда, не так ли?» «Да», — подтвердил Малфой, все еще тяжело дыша, — «прямо у вас под носом. А вы так ничего и не заметили».
«Изобретательно», — сказал Дамблдор. «И все же, простите меня, где они сейчас?
Я что-то не вижу ваших помощников. Они схлестнулись кое с кем из вашей стражи и сражаются внизу. Это ненадолго. Я пошел вперед. У меня есть здесь дело.
Ну что же, в таком случае займитесь им, мой мальчик,
— мягко сказал Дамблдор. Наступило молчание.
Гарри стоял запертый, как в тюрьме, в своем невидимом, парализованном теле, глядя на Дамблдора с Малфоем, стараясь расслышать звуки далекой битвы с пожирателями смерти. Замерший прямо перед ним Драко Малфой не предпринимал ничего, он лишь смотрел на Дамблдора, который, как это ни удивительно, улыбнулся ему.
«Драко, Драко, ведь вы же не убийца!» «Откуда вы знаете?» — мгновенно спросил Малфой. И, видимо, тут же понял, как по-детски прозвучал этот вопрос.
Гарри увидел в зеленом свете, что Драко залился краской.
«Вы еще не знаете, на что я способен!»
С чуть большей напористостью объявил Малфой.
«Не знаете, что я сделал?»
«Да знаю, конечно», — снисходительно произнес Дамблдор. «Вы едва не убили Кэти Белл и Рональда Уизли. Вы весь этот год пытались со все возраставшим безрассудством прикончить меня. Простите, Драко, но это были слабые попытки. Такие слабые, честно говоря, что я начал думать, вкладываете ли вы в них всю душу.
Еще бы я не вкладывал! — яростно ответил Малфой. — Я целый год трудился над этим, и сегодня...
Из глубин замка донесся приглушенный расстоянием вопль. Малфой замер и оглянулся назад.
— А там кто-то неплохо дерется.
— Тоном светской беседы отметил Дамблдор.
— Так вы говорили... — Да... «Вы говорили, что вам удалось провести в мою школу пожирателей смерти. Должен признаться, мне это представлялось невозможным. Как вы это проделали?»
Однако Малфой промолчал. Он все еще прислушивался к происходившему внизу и выглядел почти таким же парализованным, как Гарри.
«Возможно, вам придется самому сделать ваше дело», — высказал предположение Дамблдор. «Что, если моя стража преградила вашему подкреплению путь?» «Как вы, вероятно, уже поняли, в школе присутствуют этой ночью члены Ордена Феникса?»
«Да, собственно говоря, вам никакая помощи не нужна».
Палочки у меня нет, и защититься мне нечем.
Малфой просто продолжал смотреть на него.
«Понятно», — добродушно произнес Дамблдор, увидев, что Малфой и не говорит ничего, и не шевелится.
«Вы боитесь действовать, пока они не присоединятся к вам».
«Я не боюсь», — прорычал Малфой, так и не предпринимая, впрочем, никаких попыток повредить Дамблдору.
«Это вам следует бояться».
«Чего же?» «Сомневаюсь, что вы убьете меня, Драко».
«Убийство — дело непростое, что бы ни думали на этот счет простаки».
«Но расскажите же мне, пока мы поджидаем ваших друзей, как вам удалось протащить их сюда? Похоже на то, чтобы найти нужный способ, у вас ушло немалое время».
Малфой выглядел теперь так, точно он боролся с желанием закричать или с тошнотой. Он сглотнул, несколько раз глубоко вздохнул, не спуская с Дамблдора свирепого взгляда и не отводя направленной прямо ему в сердце волшебной палочки, и, наконец, словно не сумев удержаться, сказал: «Мне пришлось починить сломанный исчезательный шкаф, которым никто уже много лет не пользовался. Тот, в котором год назад пропал Монтегю». Вздох Дамблдора наполовину походил на стон. Он на мгновение закрыл глаза.
«Это умно. Их, по-моему, два.
Второй стоит в Горбини-Берг», — сказал Малфой. «И они соединены чем-то вроде прохода. Монтегю говорил мне, что когда он застрял в Хогвартском, то оказался словно подвешенным неизвестно где. Но иногда слышал, что происходит в школе, а иногда что в магазине. Как будто шкаф перемещался между ними, только самого Монтегю никто услышать не мог. В конце концов, ему удалось трансгрессировать оттуда, хоть испытание он к тому времени еще не прошел. Он едва не погиб при этом. Все, кто слышал рассказ Монтегю, сочли его просто занятной байкой. Только я один и понял, что он означает. Даже Горбин об этом не знал. Один я понял, что, починив сломанный шкаф, проложу дорогу в Хогвартс».
«Очень хорошо»,
— пробормотал Дамблдор. «Итак, пожиратели смерти смогли проникнуть из Горбина и Берка в школу, чтобы помочь вам.
Умный план, весьма умный. И осуществленный, как вы сказали, прямо под моим носом».
«Да», — подтвердил Малфой. «Удивительно, но похвала Дамблдора, похоже, польстила ему, придала новые силы. Да, вот именно».
«Однако было время, — продолжал Дамблдор, — когда вы сомневались, что сумеете починить шкаф, не так ли? И потому прибегли к грубым, плохо продуманным мерам. Послали мне ожерелье, которое просто не могло не попасть в чужие руки. Отравили медовуху, хотя шансов, что я когда-нибудь выпью ее, почти не существовало».
«Ну и что? Вы-то все равно не поняли, чьих рук это дело, правильно?» — насмешливо ощерился Малфой.